Глава 15. Был, видимо, июнь. Солнце уже вовсю пробивалось сквозь ставни, сквозь веки, сквозь хрусталик, стекловидное тело, сетчатку, глазной нерв и, наконец, добралось до мозга. «Лишние ненужные знания никого никуда не приводили», — подумал профессор Титаренко, окончательно просыпаясь. Сон алкоголика краток и тревожен. Не к месту пробилась вторая утренняя мысль. «Голова тяжелее чугуна». Нет, тяжелей унбинилия. Во рту словно стая непрерывно испражняющихся сурикатов пробежала. Федю и Петю прибью. Третья утренняя мысль не была столь уж оригинальной. Именно аспиранты Федя и Петя соорудили эту адскую машину, производившую самогон невероятных органических свойств. Федя и Петя называли это пойло «гремлин-водка», очевидно потому, что выпившие его превращались в настоящих гремлинов, начинали беспрерывно ржать и кривляться. Впрочем, реальный экономический эффект «гремлин-водка» приносила. Советских денег у профессора и аспирантов, понятно, не было, но часть местного населения за самогон готова была быстро позабывать мусульманские корни, прикинуться атеистами и расплачиваться как натуральными продуктами, так и деньгами. «Товар, деньги, товар. Привет марксистской экономике!» Профессор, покряхтывая, поднялся с топчина, подошел к баку с водой и плеснул на лицо. Сон улетучился окончательно. Профессор вышел на крыльцо и зажмурился от яркого света. Чингисская степь еще цвела. Стрекотали насекомые, в травах кричала мелкая птичья сволочь. Профессор специально выбрал себе дом на окраине Лиманска, чтобы можно было вот так утром выйти на крыльцо и впитать в себя потрясающий степной пейзаж с синеющими на горизонте сопками и предгорьями. «Эх, лепота!» — профессор любил цитировать старые фильмы. Калитка приоткрылась, в проеме плетенного забора появился Шакарим, местный староста, а точнее комендант. «Привет, насяльника! Как жизнь?» Шакарим был человеком без возраста, типичный восточный дедок, маленький, сухой, загорелый, морщинистый. На таком старичке органично смотрелся бы полосатый халат и тюбетейка. Тюбетейка была, однако одет Шакарим был всегда в мятую довоенную офицерскую форму, только без отличительных знаков в петлицах. Поначалу сочетание тюбетейки с формой смешило профессора, но потом он привык. «И тебе привет, добрый человек, Шакарим!» «Жизнь у меня идет хорошо, на завтра планируем новый эксперимент, в степи». «Я тебе что хотел сказать, насяльника?» «В степи опасно стало, как рассвело, Абаев выстрелы слышал. Или охотился кто, или лихие люди в степи гуляют, или еще что». Дедок отлично говорил по-русски, а слово «насяльника» он перенял у Феди и Пети. Так они за глаза называли профессора. Откуда взялось слово, профессор не знал, но подозревал, что из какого-то юмористического шоу. Шакариму слово почему-то нравилось. Самого же Шакарима, Федя и Петя, за глаза называли Шакилом-Анилом. На противопоставление, так сказать, играли. «Да брось, Шакарим, какие лихие люди! Амнистия еще не добралась, да и лагерей тут рядом нет. Ну ладно, насяльника, я тебе сказал. Еще чего тебе скажу?» В караул большие люди приезжали, наверное, из ЧК. Что-то искали, спрашивали. Не тебя ли? Нет, Шакарим, моим начальникам, как ты говоришь, ЧК сейчас не до меня. Ты слыхал, что Берия английский шпион? Вот там сейчас еще шпионов ищут, и контору делят на части. Не до меня им. Я им телеграммы по рации уже отсылал. Ну ладно, насяльника, пойду я. Водки дашь? Зайди к Феде с Петей, скажи, что я велел выдать. И про стрельбу им расскажи. Шакарим молча повернулся и вышел. Заслать бы его в райцентр, в село со смешным названием «Караул», чтобы выяснял, кто приезжал, зачем приезжал. Но не любил Шакарим в селе появляться. Профессор подозревал, что побаивается Шакарим своего имени. Его тезку и дальнего родственника Шакарима Кудайбердиева, поэта и философа, расстреляли уж более 20 лет назад, а Шакарим все еще побаивался. И не любил иметь дело с ЧК, хоть каким-то образом на эту организацию работал. Титаренко считал, что им очень повезло оказаться именно в этом месте, именно в это время. Нет, насчет места никакого везения не было. Временная аномалия располагалась именно здесь, в Чингисской степи, в Абайском районе Семипалатинской области Казахской ССР. А вот со временем... Стояла первая половина 1954 года. В стране, и что важно, в силовых структурах, были разброты шатания, начавшиеся после смерти Сталина и расстрела Берии. МВД и госбезопасность то объединялись, то наоборот делились, только-только КГБ стало самостоятельной структурой. И никому в Москве сейчас не было дела, на чьем балансе находится заброшенный режимный объект, пустующий городок Лиманск. Лиманск начали строить здесь в середине 30-х годов. Большая экспедиция, одним из руководителей которых был немецкий физик Карл Лиман. Титаренко порасспрашивал Шакарима и остался в полной уверенности, что Лиман был представителем АННРБ. Ведь курировал экспедицию лично Глеб Бокий, возглавлявший спецотдел НКВД, занимавшийся теми же вопросами, что и АННРБ. Недолго курировал. В ноябре 37-го его расстреляли. Но идею постройки города не оставили. Ясно было даже и ежу, что местная аномалия – точка сингулярности, и каким-то образом немцы сумели ее вычислить. Хотя технический уровень 30-х годов не позволял этого сделать. Шакарим как-то слышал от Лимана слово «Шамбала» и считал, что немцы нашли указание на данное место именно там. Экспедиция при помощи местного населения и какого-то количества зэков построила небольшой, домов на 40, поселок. Поначалу его назвали Лиманском, в честь посланца братской Германии. Однако началась мировая война, и отношения с Германией изменились. Повеяло войной с немцами, и профессор Лиман спешно убрался во свояси, так и не успев начать исследований. Но городок был построен. В нем было электричество, добываемое с помощью ветрогенераторов, радиостанция, даже водопровод и скважин. Кроме того, в степи в разных местах были вырыты шахты до 100 метров глубиной. В большом здании лаборатории осталось кое-какое исследовательское оборудование. С отъездом Лимана проект был свернут. Часть оборудования вывезли, часть бросили, окружили городок колючей проволокой и оставили взвод солдат. Охранять, на всякий случай. Командовал взводом Шакарим. С началом войны было решено сменить статус объекта. Солдат отправили воевать, а Шакарим остался комендантом пустого и забытого городка. Да и название городка, чтобы не вспоминать о немецком профессоре, кто-то наверху, наверное, одессит, переделал в более родной и понятный Лиманск. В 40-х о городе вспомнили. В Семипальской области было принято решение открыть ядерный полигон. Главным исследовательским центром полигона полагали сделать Лиманск. Приезжали высокие чины и секретные физики и остались довольны. Но каким-то образом руководству села Караул при помощи республиканского руководства удалось убедить Москву не делать полигон в окрестностях этого села. Упирали на то, что эти места священны для казахов. Ведь в селе родился великий казахский поэт, основатель письменности, Абай. Лиманск опять оставили в покое. В нем доживал свои дни лишь Шакарим с женой, да несколько казахских семей, родственников Шакарима. Они пасли скот и возделывали небольшие участки целины. Но однажды, в апреле 1954 года, в Лиманск заявилась странная троица. Высокий бородатый очкарик и двое его помощников, мускулистых, резких и похожих друг на друга. Все трое были одеты в странные военные комбинезоны и вооружены незнакомым оружием. Помощники волокли за собой тележку, наполненную непонятными приборами. Шакарим поначалу решил, что это шпионы, но Высокий представился профессором Титаренко, возглавляющим экспедицию Академии наук по поиску сингулярных аномалий. Мол, они только разведгруппа большой совместной экспедиции АН и КГБ. Шакарим попросил предъявить документы, но профессор сказал, что они спрятаны в оборудовании и достать их смогут только завтра. Потом достал фляжку с непонятным, но очень вкусным напитком, напоминающим солодовый самогон, и предложил Шакариму выпить-закусить. Они выпили, и Шакарим, любящий это дело по причине отшельничества, разговорился с профессором. Пожаловался на маленькое жалование, он ведь числился всего лишь сторожем, хоть и работником республиканского МГБ. Титаренко посочувствовал и пообещал, что когда тут начнутся большие исследования, Шакарим будет комендантом с большой-большой зарплатой. Это окончательно нивелировало Шакариму подозрительность, и он даже не обратил внимания на осторожные вопросы профессора. Как должны выглядеть документы, способные убедить Шакарима и местные власти в том, что профессор действительно не шпион, а послан с особой миссией? Потом Шакарим захмелел окончательно и предложил гостям занимать любой дом и ночевать там, сколько влезет. Наутро профессор пришел к Шакариму с небольшой стопкой бумаг. В бумагах говорилось, что все местные власти должны оказывать всяческую помощь экспедиции профессора Титаренко. Шакарим, увидев красивые бумаги с подписями и печатями, окончательно успокоился и решил, что профессор — это его тропинка в новую светлую жизнь. Проверить у профессора и аспирантов паспорта ему даже в голову не пришло. Профессор же, немножко расстроенный тем, что пришлось потратить на коменданта последний чевас, развеял грусть радостным осознанием своей предусмотрительности. Он не дал аспирантам при бегстве из зоны выбросить казавшиеся совершенно ненужными цветной струйник и диск с базой академической библиотеки. Именно в библиотеке они нашли сканы разных старинных экспедиционных документов и, немного поколдовав в фотошопе, создали аналогичные. Бумаги, чтобы распечатать документы, не было, но Федя обнаружил стопку в одном из брошенных лабораторных помещений. Профессор прекратил предаваться воспоминаниям. Пора работать. Он специально послал Шакарима к своим боевым аспирантам за водкой, чтобы разбудить лентяев. Надо работать, иначе не выберемся. Стрельба в ночной степи неспроста. Скорее всего, по их душу стрельба. Или спасатели явились, или наоборот. А то, может, и местное ГБ очухалось после потрясений и начинает работать в привычном жестком режиме. Надо попросить аспирантов просканировать радиочастоты. Вдруг чего и узнаем. Очнулась Маша от того, что кто-то протирал ей лицо чем-то влажным. Открыв глаза, она будто в мареве увидела над собой лицо Моти. В ушах шумело, словно к ним приложили морские ракушки, но зато уже не болело в животе и перестал ныть затылок. «Очнулась?» — Мотя протер салфеткой Машин лоб. «Ну ты и напугала нас, я уж думал все. А Дима так и вовсе рвался искусственное дыхание делать, но я не разрешил». Маша улыбнулась. «Если Мотя шутит, значит все в порядке». Попыталась встать, но Мотя одернул. — Полежи немного, приди в себя. Сейчас тебе чайку организую. — Семёныч, что там с водой? — Уже почти закипело. — Сейчас. Он снова протер Маше лоб, поправил укрывавший ее пыльник и исчез из поля зрения. Вокруг была ночь, разрезаемая сполохами костра. Зрение окончательно сфокусировалось, и Маша поняла, что смотрит в безлунное небо, истыканное иглами звезд. Маша все-таки приподнялась и огляделась. Из-за костра видно было недалеко, только окружавшую костер жесткую сухую траву. У костра на корточках сидел Дима и ножом помешивал в кане бурую дымящуюся жидкость. Рядом примостился Мотя. Остальных не было. Маша вдохнула воздух. Это был не воздух зоны, это даже не был воздух Украины. Пахло незнакомыми травами и цветами, пылью и чем-то неуловимо прекрасным. «Мы где?» — Что, Маша? — спросил Мотя. — Покой нам только снится? Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица, и мнет ковыль... — Чего? — Дима оторопело уставился на Мотю. — Какая кобылица? Где? Но Маша уже среагировала, на автомате. — И нет конца! Мелькают версты, круче! Останови! Идут, идут испуганные тучи! Закат в крови! Мотя довольно засмеялся. — Молодец, Маш, видно, что очнулась. А тебе, Семёныч, неплохо бы классику знать. — Ну, мы академиев не кончали. Дима насупился и вернулся к помешиванию чая. Мотя опять засмеялся. — Ну, уел, уел, молодец. А ковыль, Машунь, я не просто так вспомнил. На твой вопрос, где мы, в рифм отвечать не буду. Отвечу просто. Мы где-то в степи. Кстати, сразу скажу, что вопрос «мы где» меня волнует гораздо меньше, чем вопрос «мы когда». — В смысле? Видишь ли, как полагаю я, а также остальные просвещенные физики участники нашей развлекательной турпоездки, мы переместились, как в пространстве, так и во времени. И очень хочется надеяться, что не к динозаврам мы попали. На всякий случай не рекомендую наступать на бабочек. — Это почему? — в разговор опять вклинился Дима. — Это читать надо больше, чем стрелять, вот к чему. Дима опять сделал вид, что обиделся, и сообщил в пространство. — Чай готов. Обжигаясь, он снял кан с таганка, поставил на траву. «А наши где?» — не унималась Маша. «Наши осмотреться пошли», — сообщил Дима и звонко крикнул в темноту. «Эй, народ, чай готов, кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» «Ну ты молодец!» — восхитился Мотя. «А вы тут все молодцы!» «Ты чего кричишь?» — взъелась на Диму Маша. «Вдруг кто чужой услышит?» «Да ладно!» — не смутился Дима. Они тут так орали, когда прибыли. «Эй, профессор, выходи!» Все суслики в округе, небось, попрятались. Если кто из людей и слышал, так давно сбежал. Из темноты в костровой круг вступили два ужаса на крыльях ночи — Сюр и Боцман. Оба чумазые и, кажется, злые. «Вокруг никого, сплошная степь», — доложился Сюр. «Полумили на запад ряды колючки. Ржавой, надо днем посмотреть. В двух кабельтовых на север — вход в шахту, заброшенный. Я внутрь сунулся, там завал. Радиационный фон немного повышен», — продолжил доклад Боцман. «Ну, а родник вы сами нашли, как я погляжу», — закончил Сюр, косясь на Кан. «Ну что, до рассвета еще часа полтора. Чем займемся?» «Для начала перекусим, потом обсудим». Мотя наклонил Кан и налил чай в кружку. Достал из рюкзака сверток, развернул, там было несколько галет и кусок вяленого мяса. Мотя вытащил нож и начал нетерпеливо нарезать мясо. Сюр тоже полез в рюкзак, извлек две банки тушенки, вскрыл обе ножом. Поставил на предусмотрительно разложенный Димой в качестве скатерти кусок плотного целлофана, посмотрел на Боцмана. «Ну, чего сидишь? Ханку доставай, надо прорыв отметить». Боцман вопросительно взглянул на Мотю. Тот молча кивнул. Боцман, сообщив окружающим, что они алкоголики, начал расстегивать наружный клапан рюкзака. «Только давайте-ка сядем спиной к костру и оружие под рукой держать будем. Хоть и степь, но мало ли что». То ли предложил, то ли приказал Мотя. Было тепло, и народ, покончив с трапезой, разлегся прямо на земле. Иногда поглядывали во тьму. «Ну, что дальше-то?» — потягиваясь, спросил Сюр. «Спим? Идем к колючке? Ждем рассвета?» «Можно и поспать», — ответил Мотя. «Но рассвет скоро, посмотрите на восток». На востоке действительно начинала заниматься заря. «Да не хочется что-то, ненавижу неопределенность. Надо искать профессора, без него обратно не попадем». «Да, неопределенность — это гнетет», — согласился Боцман, повернулся и посмотрел Моте в глаза. «Не дрейф, морячок, все будет окейушки». Моте и не думал отводить взгляд. «Ты сталкер или капуста под гнетом? Гнетет его». «Да не люблю я эту степь. Как море, но фальшивое. Пространства много, бугорков мало». «Опаньки! Моряк с агорафобией! Это ново, свежо!» Маша поняла, что под пикировку сталкеров начинает засыпать. Она прикрыла глаза и сразу вспомнила полет в радужном тоннеле, длившийся одновременно миг и бесконечность. Маша все проваливалась и проваливалась вниз по кроличьей норе. Потом вздрогнула и проснулась. Было уже почти светло, костер догорел и тихонько дымился. Сталкеры стояли и осматривались. Дима спал неподалеку на земле, укрытый курткой Сюра. Маша приподнялась, села, покрутила головой. Вокруг, до скрытого синей дымкой горизонта, простиралась степь. Очень красивая степь, разноцветная, особенно в свете утренней зорьки. И совершенно пустынная. «Ну так куда пойдем? К колючке?» Сюра явно нервировала кажущаяся мирность окружающего пространства. «Или еще покричим?» «Ну покричи, коль не охрип». Моте ситуация, похоже, забавляла. «И покричу!» «Эге-гей, профессор! Выходи, подлый трус!»
«Кто тут гей?» — это проснулся Дима. «Профессор?»
«Сам-то это слово!» — возмутилась Маша. «Да уж, Семёныч, что-то у тебя с просонья чувство юмора, того, туговатое». Сюр прекратил кричать и потребовал у Димы. «Проснулся? Куртку давай, собираться надо». «Когда нам в море надо подать сигнал, мы стреляем из ракетницы», — невозмутимо сообщил Боцман. «А за неимением ракетницы...» Он передернул затвор и дал очередь в воздух. «О, это идея!» — подмигнул Маше Сюр и несколько раз выстрелил из своего огромного пистолета. «Надеюсь, никакую чайку мы не подстрелили?» «Вы чего, охренели совсем?» — возмутился Мотя. «А чего мы? Надо ж внимание привлечь». «Ага, а патроны вы здесь откуда возьмете? Мы же не знаем, где мы. И трупов, чтоб патронами разжиться, вокруг не видать». «Хорошо, а что ты предлагаешь? Идти к колючке ржавой или здесь сидеть?» «Первое. Раз уж постреляли, уйти из этого места. Сховаться неподалеку и наблюдать. Вдруг кто придет. Если кто придет, берем языка, допрашиваем, ориентируемся». «Так, а второе?» «А второе... Мой ПДА, между прочим, может работать в режиме передатчика, довольно мощного. На коротких и ультракоротких волнах. Надо только антенну соорудить из той же колючей проволоки и батарею дополнительную у кого-то из вас отобрать. Ну и устроим радиовещание на всех частотах.
И что вещать будем?
Это я придумал уже. Маш, вставай давай, и тебе работа нашлась.
Подходя к домику Феди и Пети, профессор Титаренко услышал шмяканье и хаканье.
Все понятно, аспиранты уже встали и тренировались. Занимались традиционным утренним спаррингом. Профессор считал, что такие спарринги мешают науке. Аспиранты не соглашались. Даже постоянное наличие ссадин и кровоподтеков их не смущало.
Адреналин способствует тонусу и стимулирует мозг, утверждали Федя с Петей. И действительно, учениками они были весьма сообразительными и хваткими. Впрочем, и бойцами они были отличными. Служили вместе по контракту в миротворческих силах Украины в Ираке. Там и подружились. После того, как то ли Федя спас Петю, то ли Петя Федю, профессор все никак не мог запомнить. Именно тогда оба поняли, что воевать им надоело, и демобилизовались. Поступили на физфак, потом попали в лабораторию к профессору. Когда решалось, кого из сотрудников взять с собой в зону, у Титаренко сомнений даже не возникло. Профессор взял Федю и Петю и не пожалел. Поначалу сопровождавшие экспедицию сталкеры превосходили аспирантов в понимании ситуации и ориентировании в сложных условиях зоны. Затем сталкеры стали только помехой. Федя и Петя все схватывали на лету, и работали они не за деньги, а за научную идею. В результате профессор расплатился со сталкерами и отослал домой. Последний этап экспедиции в зоне они провели втроем. Правда, Петя и Федя ворчали, что приходилось таскать тяжелую тележку с оборудованием и батареями. И даже попытались поймать и приручить в качестве тягловой силы пару монстров. Но не вышло. Исследования временной аномалии шли своим ходом, когда профессор обнаружил, что точка сингулярности интересуется не только он. И научный соперник оказался весьма нелюбезен, даже агрессивен. Группа ученых из осознания, обнаружившая группу профессора в зоне своих, как они полагали, интересов, не пожелала терпеть конкурента. И, договорившись с военсталами, решила устранить соперника физически. У военных, похоже, тоже были свои интересы в данном предприятии. На группу профессора напали ночью, однако Федя и Петя успели среагировать, и первая атака была отбита. Тем не менее, стало ясно, что уйти им не дадут, уж больно силы не равны. Оставался единственный путь. Профессор и его группа уже смогли понять, как организовать прокол точки сингулярности. Надо было воздействовать на аномалию излучением определенной частоты и мощности. Образовывался вневременной и внепространственный тоннель. Куда вел тоннель, неясно. Но профессор полагал, что мигание Лиманска, то появлявшегося, то исчезающего с карты зоны, связано как раз-таки с тем, что Лиманск находится сразу в двух состояниях одновременно. То есть где-то во времени, в прошлом или будущем, есть еще один Лиманск, располагающийся так же, как и здесь, возле точки сингулярности, связанной с нашей точкой червоточиной. Где-то там, в другом Лиманске, точка подвергается неким, скорее всего, естественным воздействиям, в результате чего Лиманск перемещается в наше время. Ненадолго, но исчезает не весь, а оставляя за собой некий след, точку стабильности в континууме, куда с радостью готов переместиться снова. Также полагали ученые из осознания, и имели свои виды. Недаром в подвале одного из домов профессор обнаружил небольшую кабину. Она один в один напоминала кабину машины времени из культового советского сериала «Гости из будущего». Профессор аж головой замотал, когда первый раз увидел. Сразу захотелось поискать в округе заодно и копию миелофона. Но, видимо, тот, кто создавал кабину, не настолько был фанатом сериала. «Эй, бездельники, хорош друг другу морды разрисовывать», — скомандовал профессор, прервав воспоминания и заходя во двор Пети и Феди. Аспиранты, полуголые и потные, отвлеклись от спарринга. Повернулись к профессору и начали кланяться.
«Хорошо, насяльника, как скажете, насяльника, мы все к вашим услугам, насяльника».
«Так, закончили поясничать, а то лишу...»
«Чего?»
— жизнерадостно хором поинтересовались бездельники.
«Ну, чего-нибудь да лишу».
«Личной жизни лишу, когда вернемся, вот. Будете в лаборатории вкалывать, как на камбузе в армии вкалывали».
«А, ну если как на камбузе, тогда нормально, жить можно», — порадовался Федя.
«А вот насчет вернемся ли, это вопрос отдельный, полагаю», — ехидно вернул Петя.
«Так об этом и речь. Шакарим заходил?»
«Ну да, заходил».
«Про стрельбу сказал?»
«Ну да, сказал».
«А вы чего?»
«Ну да, ничего». Вот ведь аспиранты боевые бестолковые, не быть вам академиками, а вдруг это по нашу душу?
Ну да, вдруг. Хватит нудить, нудакать. Нуда хуже коросты, как говаривала моя бабушка. Давайте-ка, ноги в руки, налаживайте рацию и частоты сканируйте. Все, совсем все. Вдруг по нашу душу кто-то оттуда прибыл?
Это было бы хорошо. А вот если отсюда, то было бы нехорошо.
Аспиранты, не забыв проверить на практике, как это ноги в руки, окатили друг друга водой из ведер и убыли в сторону дома. Профессор пошел за ними и присел на крыльце. Достав трубку, прикурил, привычно подумав, что хороший импортный табак здесь фиг достанешь, и если застрянут здесь еще, придется продолжать курить эту столь любимую товарищем Сталиным герцеговину «Флор». Ее по какой-то странной прихоти советской системы распределения завезли в магазинчик в соседнем селе Караул. Шакарим притаранил несколько коробок, но профессору этот табак курился тяжело. Травянистый он какой-то. Трубка и хороший табак — вещь жизненно необходимая. Профессора курение трубки даже с таким табаком всегда успокаивало и позволяло хорошо думать и вспоминать.
Тогда еще в зоне до боевого контакта с осознанием и военными, исследуя аномалию всеми приборами, что поместились в тележку, профессор довольно быстро понял, что в последней своей монографии, пока не опубликованной, был совершенно прав. Существует несколько частот лазерного излучения, воздействие которыми на аномалию, можно пробить тоннель вдоль червоточины. Но даже если бы ученые осознания читали монографию профессора Титаренко, у них не получилось бы быстро воспользоваться аномалией. Создать полупроводниковый лазер определенной частоты – задача сложнейшая, но профессору помогло совпадение. Совпадение ли? Еще во времена конверсии и общей нищеты всей науки профессор в институтских лабораториях создал лазер для совершенно бытовых целей, вроде использования в радарах гаишников, сделал 3 опытных образца, предложил договориться с производственниками и пустить в серию. Однако оказалось, что по себестоимости производства этот лазер в 6 раз превосходит розничную цену китайских лазеров-подделок, и проект был закрыт. По странной случайности оказалось, что частота излучения того лазера совпадает с одной из много позже теоретически вычисленных профессором частот воздействия на точку сингулярности. Именно это и подвигло профессора на экспедицию в зону. Один из опытных образцов лазера хранился где-то в архивах института. Второй был подарен Маше на день рождения, третий же профессор взял с собой. Когда группу профессора прижали в зоне, он уже не сомневался. Надо попробовать нырнуть в тоннель. Аспиранты, оценивавшие шансы выжить в перестрелке как ничтожные, без раздумий согласились на предложенный вариант бегства. Так они и оказались здесь, в Чингисской степи 1954 года, в другом Лиманске.
«Эй, профессор, подойдите сюда, тут для вас кое-что есть!» Высунулся в окно Федя.
«Неужели?» — Титаренко отложил трубку, резко встал и прошел в дом.
«Что-то нашли?»
«Да, Сергей Сергеевич!»
«Мне кажется, вас к телефону!» — сообщил Петя, оторвался от настроек рации и протянул профессору наушники.
Титаренко торопливо надел. В наушниках тонкий девичий, такой знакомый голос закольцованно повторял. «Маша вызывает папу! Папа, ответь! Маша вызывает папу! Папа, ответь!»
«На всех частотах шарашат! Ответите, Сергей Сергеевич!»
— наивно спросил Петя. Петины глаза светились радостью, но не съехидничать он не мог. Профессор собрал все внутренние моральные силы, чтобы не применить обсценную лексику, и спокойно, повелительным тоном разрешил.
«Что ж, соединяй, голубчик!»